Людзі, якія прымаюць адпаведныя рашэнні, павінны ведаць, што яны жылі да гэтага часу спакойна, нябедна і ў бяспецы. Вось так, такой саркастычнай пагрозы прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін адрэагаваў на тое, што Злучаныя Штаты ўвялі ў дзеянне ў Румыніі першы аб'ект глябальнага супрацьракетнага шчыта. Ефім, калі Владзімір Пуцін кажа вось, што амерыканская сістэма еўрапейскай супрацьракетнай абароны скіраваная супраць Расіі і пагражае стратэгічнаму балянсу, парушае яго. Это вот по-вашаму прапаганда, ці Крэмль сапраўды занепакоены зменай вот этой стратэгічнай раўнавагі, якая была дасягнута яшчэ вот у канцы перабудовы і захоўвалася апошнія чвэрцьстагоддзя.
Я изменения стратегического равновесия принципиально здесь не вижу. По-прежнему действует принцип гарантированного взаимного уничтожения, то есть возможность любой стороны гарантированно вторым ударом уничтожить противника, если бы он отважился на первый превентивный удар. Действуют и другие системы. Стоит, наверное, подчеркнуть, что мы ведем здесь речь об оборонном средстве, о противоракетном щите, который является оборонным инструментом по отношению к другой стороне, не наступательным. И это следует подчеркнуть. Никто в России не утверждает, что это наступательное вооружение. Говорят просто, что это меняет баланс сил. Причем я сошлюсь на Путина, у которого, к сожалению, начало фразы может вступать в противоречие с концом фразы. Он заявил недавно, я цитирую буквально, «Истинная цель этого щита – в нейтрализации стратегического ядерного потенциала других ядерных государств, кроме Соединенных Штатов и их союзников. То есть не только России, других. Если он включает Иран, Северную Корею в число других ядерных государств, значит, он представляет этот оборонный щит как некое средство защиты Восточной, Центральной Европы или вообще всей Европы от любого нападения.
Но, Ефим, вы все-таки, как откинуть той закид Кремля, ну, вот, скажем, НАТО собирается за раз размещать некий, и уже разместила некий свои одинки, скажем, в краинах Балтии, додатковые. Хиба не можно с пункта углежения Кремля поглядеть, так это порушение баланса, який был до этого часу?
Здесь же нужно все-таки уметь отделить конвенциональное обычное вооружение от ядерных. Мы говорили сейчас о ядерных. И обратите внимание, что Путин, продолжая свою мысль, сказал, что в будущем Россия приступит, я снова же цитирую, к разработке собственной новейшей системы противоракетной обороны. Однако для начала сосредоточит свои усилия на создании нового оружия, способного преодолеть ракетный щит. Иначе говоря, вы повесили на свой амбар замок, который предотвращает любого вторжения непрошенных посетителей. А сосед вам говорит, что это несправедливо, и он будет разрабатывать новый топор, который можно сбить этот замок. Не повесит замок на свою дверь, а будет разрабатывать
лом, чтобы сбить этот топор. Это вот выдатная ваша, мне кажется, метафора, которая вельми истотно, в принципе, проясняет ситуацию. Все-таки разница помеж наступальной зброей и оборончей
есть
вельми выразная, не глядя на новые технологии.
И я последний предложением добавлю, что все, что предпринимают американцы, в принципе, достаточно нерешительное. Все, что они предпринимают в Центральной и Восточной Европе, делается по просьбе не трудящихся абстрактных, а населения этих стран. Ведь население Польши давно уже вопиет к небу, чтобы американцы укрепили, или НАТО в целом, но в принципе получается, что американцы укрепили систему обороны на этом рубеже. Из-за чего? Они воспринимают политику России как не только недружественную, но и достаточно агрессивную, видимо.
Но тут, конечно, пытание Украины само приходить на память. Валер, вось на гэтым тыдні Менск наведаў міністр замежных справаў Расіі Сергей Лавров. Ён вёў перамовы з беларускім калегам Владзімірам Макеем, сустракаўся з Александрам Лукашэнкам, выступаў з лекцыяй у БДУ. На супольнай прэсавай канферэнцыі з госцем міністр Макей заявіў, што Беларусь і Расія адкрыта кажуць сваім еўрапейскім партнерам пра непрымальнасць размяшчэння дадатковых вайсковых кантынгентаў. І Макей нават заявіў, што да мовіліся прапрацоўваць уласныя адэкватныя меры рэагавання. Скажыце, па-вашаму, это азначае, што Беларусь ўжо гатовая ўстаць у расійскі васовы шых? Пра это вот заявлена.
Ну, хутчэй, не чым так. Адна справа заявы, другая справа рэальныя дзеянні. І тут є некалькі чинників. По-перше, не обов'язково, що Росія буде використовувати територію Білорусі, каб дати відказ на діяння США, діяння НАТО у регіоні Східної Європи. У Росії є свої можливості, скажімо, для того, каб нейтралізувати некі погрози, які є налічить з території Польщі, можна використати Калінінградську область, для того, каб нейтралізувати ось ті погрози, які є набачить у Румынии можно выкористовывать акваторию Черного моря. Мы ведаем, что Россия вот недавно поспробовала, продемонстрировала, что у нее есть ракеты, которые она запускала на вас Каспийского моря по исламской державе. Вот. Тому я думаю, что и без Беларуси есть махчимости. Але коли повстанье питание про то, как выкористать территорию Беларуси, то тут снова возникают несколько проблем. По-перше, нема доверу помеж союзниками. Тому что Лукашенко, думаю, обовязково запотребует право другой кнопки. А коли, а при такой ситуации, как бы, тратится весь сенс всей этой операции. Мы вспоминаем, как Лукашенко в 95-96 годе сопротивлялся выводу ядерной зброи с территории Беларуси в Россию. И навод тогда возник конфликт полный. Вот. И потом Лукашенко несколько разов пропоновал вернуть ядерную зброю в Беларусь. Вот. То бок Лукашенко – это такой союзник неручный. И увёвши ядерную зброю сюды на территорию Беларуси, а говорка идет и про ядерную зброю, то Россия может отрымать проблем большим их вырашения. Ну и коли врешті-решт, как бы все-таки Россия будет тиснуть, то мы узгадаем, как Лукашенко прореагировал на пропанову России створить тут на территорию Беларуси российской войсковой авиабазы. Лукашенко сказал, что такая авиабаза не потребная. Коли вы хотите тут нечто супротивлять, дайте нам самолеты, и белорусские летчики будут как бы оборонять на этих самолетах Россию. Тому я еще раз подкресливаю, худшее не, чем так.
Валер таким чином лічить, що навіть з'явлення цього нового фактора, фактичний старт супрацьракетного щита, який був закладений в Румунії, не змінила ситуацію принципово. Юрій, ці погоджаєтеся ось з такою оцінкою? І так само, як по-вашому, ось ця нова ситуація, коли Росія знову конкретно каже, треба платити, треба допомагати нам в этом супротивлении. Український аспект, українські поводзіни Білорусі в українському конфлікті, вони узмацняють позиції Олександра Лукашенка чи наоборот ослабляють? Тепер йому треба платити за те, що він зайняв таку позицію?
Ну, я міркую, що все ж таки хоче узмацняють. У принципі, Росія все тоє з цього навіть має. Скажімо, ті ж Мінські погодненні, на які зараз посилаються всі, а в першу чергу і Росія, ну, були заключені у тим ліку і дякуючи тому, що Білорусь займала ось таку позицію. Хоча я розумію подбівку вашого питання, певний набор претензій, не вельми страшних, але він от все більше, більше, більше. Ця позиція Білорусі відносно України. Гета, скажімо, відносини з Туреччиною після конфлікту поміж Росією і Туреччиною. Гета і теперішнє поліпшення відносинів з Європою. Тобто, якби все, кожен з цих сюжетів якби не є перекрижування червоної риси, але, ну, певне роздражнення, незадовольнення в Москві, вони, зрозуміло, от таким кумулятивним чином викликають. Я, може бути, не зовсім погодився б з Валером, у тим сенсі, що створення цього щита, те, що Росія сприйняла це як погрозу, це може створити нову атмосферу в двохбокових відносинах поміж Білоруссю і Росією. Тобто Росія може ще більше відчути себе якби на військовому марші, осаджений крепостю, а тут якби ближайший союзник. Тобто, кажучи попросту, тиск на Білорусь, в тим випадку, коли росіяни вирішать зробити нечто в відказ на вот этот щит у Беларуси будет значительно больше, чем был ранее. Значительно больше, чем был, скажем, на кон той же базы.
Ці варто Беларуси иметь ядерную зброю? Вот с таким питанием мы звернулись до Минаков на Менских улицах.
Потребно совместно с Россией и два государства, которые только могут защитить себя. А так вся Европа и весь мир этот продажный против нас.
Если только для защиты.
От кого?
от внешних врагов.
А у нас иные есть?
Мне кажется, враги есть у всех, но мы люди мирные. Надеюсь, что нам это не понадобится.
Я думаю, нет.
Почему?
Она лишняя проблема.
А, лишь что нет.
Почему?
Ну, потому что я лишь что весь свет повинен сдать и утилизовать целком. Ну, тому и белорусы не потребны.
Ну, может быть, статус свой поднимать таким чином?
Ну,
показать,
мы
что мы
уже России отдали в обмен не памятаю на что. И это отрывается, что мы порушаем свое слово.
Нет. Почему?
Я не могу ответить на этот вопрос.
Ну, может быть, статус больше будет Беларусь иметь, когда будет иметь ядерную зброю, или нет?
Ну, у нас и так все плохо в стране, поэтому нам уже ничего не поможет.
Я думаю, что не потребно.
Почему?
Ну, потому что Чернобыль это все как бы навевает на плохие мысли. В общем-то, боишься уже.
Наверное, все-таки да. Хотя нет, наверное, политику мира проводить и не вооружаться. Нет, наверное, все-таки нет. Нет.
Нет, я лечу не потребно.
Почему?
Она будет что, дразнить когось-то там.
Кого?
Много у свете есть разных людей, для яких эта приманка такая будет добрая.
Вы лечите нам лепей спокойнее жить.
Нейтральная страна – это самое то, что для Беларуси потребно.
У эфиры «Зона свободы». Тема выпуску – отказ России на антиракетный щит США. Беларусь помеж молотом и ковадлом.
Вот, бачите, набор отказов Ефим на Минских улицах есть и так, есть и не. Скажите, по-вашему, коли б вот дать демократичным способом право народам выбирать зброя цене, что было в интересах Беларуси больше?
Я думаю, что, учитывая конкретное географическое положение Беларуси, действительно, ее нейтралитет на этом этапе был бы гораздо лучше, чем любое подчинение по отношению к великим державам, которые могли бы там разместить ядерное оружие. Ведь так функционирует, кстати, российская стратегия в отношении европейских стран. Я вам процитирую из высказывания, из интервью главкома ракетных войск российского генерал-полковника Сергея Каракаева. Он на вопрос, если бы мы взяли Европу на мушку, европейцы перестали бы потакать американцам в размещении объектов, отвечает, точно они задумывались бы, потому что именно так происходили протесты в Германии, когда он там служил, и именно так собирается Россия действовать. Взять на мушку эти народы, сделать их заложниками своей политики, сделать их объектом возможного ядерного удара или ответа. Кстати, многие из тех, кто отвечал на улицах Минска, даже и не знают, наверное, что российская военная стратегия предполагает превентивный удар ядерный. Не просто ответный, а и превентивный. Если так будет считаться необходимым для безопасности России. То есть это надо понять. Кстати, в прошлом на территории страны, где мы сейчас находимся, Чехии, были размещены ядерные ракеты средней дальности в пограничье без какого-либо согласия этого народа и без вообще даже информации об этом. И сейчас туристам показывают эти ангары для ракет как нечто невероятное, поскольку...
Вот это пытание суверенитета, какое мила нава Чехословаччина, да?
Да, в те времена, до 89-го года.
Валер, питание ядерной зброи в Беларуси, выводу ее, уже, конечно, питание истории, не сегодняшнего дня. Але вот в этих отказах, которые прогучали, для вас было удивлением, что все-таки некоторые из тех, кто отказывали, бачут рацию тем, что Беларусь была бы лепш, коли б яна мела зброю?
Тут, бачите, питание было поставлено так абстрактно. Я думаю, что коли б питание трохи поделить, то бок свою уласную ядерную зброю, ядерную зброю іншой державы, наприклад, России. Я думаю, что вот коли б питание было поставлено так, то отказов не было больше. Потому что все ж таки быть закладником іншой, нехай союзной, сябровской країны, и той країны, якая сегодня увайшла в такой милитаристский раж, ну, это мне подается небезпечно, навод и для великих прихильников белорусско-российской интеграции. Мне сподобался отказ вот жанчыны, якая сказала, что у нас так все плохо, что нам уже ничего не допоможет.
Это, заправды, философский отказ. Юра, як на его отказать, по-вашему, можно?
Я хочу протягнуть вот эту думку Валера про то, что это фактично два питания в одном. И варто сказать, что што, ну, здаецца, вось прынамсі адзін, але можа і некалькі адказаў станоўчых, яны якраз такой савецкай матывацыяй. То есть людзі фактычна адказвалі: "Так, ядзерная зброя патрэбная нам з Расіяй, каб мы з Расіяй супрацьстаялі там ворагу, імперыялістам захаду і гэтак далей". Але вот мне, напрыклад, цікава было тое, што ўсё ж такі так шмат адказаў адмоўных. Бо мы вот ведаем, што, скажам, ва Украіне пасля Крыму, пасля Донбасу колькасць, ну, прынамсі, в эліце, колькасць людзей, якія лічаць, што Украіна мусіць адмовіцца ад свайго без'ядзернага статусу, што, маўляў, гарантыі 94-го года нічога не далі, што калі бот у нас, маўляў, была зброя, так рускія б яшчэ доўга думалі, ці рабіць ім тое, што не рабілі. Вось. А ў Беларусі, ну, ва ўсіх перад вачыма тое, што адбываецца ва Украіне, але тым не менш, ну, большасць лічаць, што ўсё ж такі ядзерная зброя – это хутчэй праблемы, чым іх вырашэнне. Нават у сітуацыі падобнай на Крым ці Донбас.
Валер, вось калі ўявіць, што Маскве ўдалося ўгаварыць, прымусіць, купіць кіраўніцтва Беларусі Александра Лукашэнку, і в Беларусі з'явіліся элементы вот этого ваеннага адказу Расіі Захаду. Скажам, тая ж авіабаза ці там ракеты «Іскандер», пра якія зараз гавораць спецыялісты. Скажыце, па-вашаму, ці паставіла б гэта крыж на працэсе нармалізацыі стасункаў Беларусі з Европой? Европой и Заходом.
Ну так, это была б зусім іншая ситуация, это была б ситуация холодной войны, блокового супрацьстояння, у яким Беларусь становится як бы передним краем вось этой обороны. И зразумела, что это шмат на что поуплывало, зразумела, что это ускладнило отношения Беларуси с Заходом, с европейским связом, с Злучаными Штатами. Это, скажем, поставило б крыш на серьезных перамовах с некими международными финансовыми организациями, скажем, с тем же МВФ, то бок пытание про выделение кредитов неких, ці про некие инвестиции буйные, ну, як бы увогуле было бы закрытае. Вось, было бы закрытае пытанне пра ролю Беларусі як міратворца, як краіны, якая спрабуе дапамагчы вырашыць праблему урэгулявання украінскага крызісу, расійска-украінскага пытання, канфлікту. Вось. Ну і адпаведна гэта выклікала б новыя аўтарытарныя тэндэнцыі ўнутры краіны, таму што гуляць далей у дэмакратыю для Лукашэнкі ўжо б страціла ўсялякі сэнс. Таму гэта прывяло б да вельмі шмат якіх вялікіх негатыўных наступстваў для Беларусі. І я думаю, што, ну, у Лукашэнкі здаровага сэнсу хопіць, каб не дапусціць такую сітуацыю.
Ефім, стварэнне вот этого натовскага супрацьракетнага шчыта, гаворка пра яго ідзе даволі давно. І в некаторых краінах Цэнтральнай Европы реакцыя на яго была дастаткова негатыўная. В Чехіі, калі ішла пра гэта гаворка, такія элементы гэтага шчыта не з'явіліся, но зараз з'явіліся в Румыніі, в Польшчы. Як у Цэнтральнай, у краінах Цэнтральнай Европы успрымаецца вот эта пазіцыя цяперашняй Расіі? Заява Пуціна выклікае страх, выклікае адчуванне пагрозы новага супрацьстаяння і новай небяспекі?
Несомненно, вся эта гамма чувств имеет место. Другое дело, что ее результирующей оказывается не стремление подчиниться, как бы прижаться к земле и не высовываться, что называется, а наоборот. Во всяком случае, на северном и южном крыле Восточной Европы совершенно очевидно преобладают более боевое настроение защищаться. Так это в Польше, так это на юге. Я только напомню, что в Чехии не собирались американцы ставить активные элементы противоракетного щита типа антиракет, а собирались построить радар, который бы позволял вовремя в течение 10-30 секунд от момента старта зафиксировать сам старт, и тогда бы ракеты из других локаций, из других мест могли бы вылететь на перехват. Тем не менее, сопротивление населения было достаточно велико, и правительство решило не строить радара. Но я напомню, писались тогда на дворе, были все-таки 2000-е годы, что называется, нулевые годы, а не нынешние 2016-е, еще не было ни Грузии, ни Украины и всех этих конфликтов, которые для европейцев и восточных, в том числе, демонстрируют агрессивность нынешнего режима, его направленность именно на силовое решение. Вся российская печать, которая отвечает на американскую инициативу сегодня, апеллирует к опыту Кубы, к опыту противостояний и пишут, что попытки договариваться с американцами по-хорошему практически никогда не приводили к приемлемым для России результатам, в отличие от языка силы.
Как для наших глядачов потлумачить, вероятно, вот самое такое питание, какое все это сводит все одно? Вот зараз, на 25-м годе после распаду СССР, ці саправды зараз знов самая высокая погроза ядерного конфликта, европейской войны, чем была ранее?
Ну, не знаю. По-моему, российская политика направлена на дальнейшее обострение, поэтому я бы это не назвал вершиной, я бы не назвал это пиком кризиса. Тот еще не наступил. Но одну вещь нужно осознавать ясно. Второго такого президента, как Барак Обама в Америке, еще долго не будет. Его попытки перезагрузки российско-американских отношений являются хорошим уроком для всех последующих президентов. Поэтому можно рассчитывать скорее на обострение напряженности. Потому что Россия ясно говорит, это приведет к небывалому всплеску напряжения. Но по факту баланс стратегических сил будет серьезно нарушен не в пользу Соединенных Штатов. То есть Россия серьезно надеется из предстоящей напряженности для себя выдавить какие-то успехи, какие-то уступки Америке. Это нереальная политика на сегодня, особенно после смены хозяина.